Глава 20. 01.04.1971 года. Святославль. Куда едем, мне никто не говорил, а я не лез с расспросами. Если милиционеры не будут знать, куда ехать, чтобы побыстрее найти Васю, это меня сильно удивит. Единственное, что меня серьезно тревожило, а жив ли он вообще. Второстепенным вопросом было, если мертв, то найдут ли когда-нибудь его тело. Закономерно через несколько минут подрулили к больнице. Чем удобна провинция при поиске людей, и больница, и морг часто, как в случае Святославля, находятся в одном здании. «Миша, сбегай в морг. Спроси, не привозили ли к ним негра сегодня или вчера», — попросил Александр водителя. «А мы с Пашкой к врачам». Водитель убежал к моргу, мы пошли в больницу. «Негра к вам не привозили?» — спросил милиционер первого попавшегося врача в белом халате. И хотя он был в штатском, но властный голос сыграл свою роль. Врачи обычно чувствуют себя очень уверенно в своей обители. И любят это демонстрировать, но этот сразу ответил нормально, без качания прав и расспросов, а вы, собственно, гражданин, кто такой?
«Как ни странно, привозили. Разбой на улице, похоже, лежит в коме».
Мы с Александром переглянулись. У обоих на лицах было облегчение. Больше всего мы опасались, что Вася мертв. Кома — это очень хреново. Не все из нее выходят, но из морга точно нет шансов выкарабкаться.
«Вам лучше с нейрохирургом поговорить, что над ним вечером и ночью работал. Я об этом случае знаю сугубо потому, что пациент негр. Согласитесь, что для нас это экзотика. Санитарка наша старенькая вообще перепугалась. Она их никогда вживую не видела».
Врач помог нам найти нейрохирурга. Вот с ним я уже был знаком. Видел его в компании Юрия Васильевича, когда голову Ивана оценивали. Тут уже опломба было побольше. Начались расспросы, кто мы и что, но едва Александр показал корочки, как общение перешло в нормальное русло. «Повезло вашему негру, что зима. Не истек кровью, потому что холодно. И повезло, что быстро нашли, не замерз». «Так, а что с ним случилось?» «Так ваши же сотрудники и привезли», — удивился нейрохирург. «Тот из граждан его нашел на улице в луже крови и вызвал их. От себя скажу, что его ударили тупым предметом сзади по голове. Череп был проломлен, и тяжелая черепно-мозговая травма налицо. Пришлось сделать трепанацию черепа, а теперь все зависит только от здоровья пациента». «А как вы оцениваете вероятность того, что он скоро из комы выйдет?» «Тут мне нечего сказать. Некоторые из комы с такими травмами вообще не выходят», — грустно сказал хирург. «Повторю еще раз. Все теперь зависит от здоровья. Как стабилизируется, мы его в Брянск перевезем. Пусть тамошние специалисты посмотрят. Там возможностей побольше, чем здесь.
Если вдруг очнется здесь еще, я оставлю телефон. Немедленно нам звоните», — велел Александр. Из больницы мы вышли смурные. Водитель уже сидел в машине, доложив Александру, что в морге негра нет, что мы и так уже знали. А мы остановились недалеко от крыльца. Александр потянул в рот сигарету, я привычно стал так, чтобы не дышать дымом.
«Рассказывай все, что тебе Вася говорил. Его, получается, не скоро удастся о чем-то спросить», — велел Александр.
«Ну, если коротко, то он на неприятности нарывался. Пожал плечами я. Обнаружил систему бомбоубежищ под цехом и решил, что в ней могут прятать излишки металла, чтобы потом вывозить и продавать. Уговаривал его не рисковать, но он только усмехнулся. Я так понимаю, короче, что он туда полез, его засекли, а на улице потом отоварили по голове. Может, решили, что убили с первого удара. Или кто-то, кто не умеет этим заниматься, потому он еще и жив. Ты бы велел охрану около палаты поставить, чтобы не добили». Александр встрепенулся.
«Думаешь, могут и сюда прийти добивать?»
«Ну, возможно, я в 21 веке слишком много детективных сериалов пересмотрел, и мне кажется это возможным. А в СССР так преступники не делают, потому так милиционер и поразился моему предположению».
«Я бы поставил все же», — сказал я. «Мы же не знаем, что конкретно он там увидел. А вдруг, с их точки зрения, он нарочно не должен заговорить?»
«Ты прав. Надо организовать», — кивнул Александр. «Значит, раз он что-то там увидел, и за это его вывели из игры, Можно посылать бригаду на обыск, что скажешь?»
«Думаю, уже поздно там что-то искать», — вздохнул я. «Если вчера что-то увидел, тем же вечером на него напали, и с тех пор прошло часов 18. Там, скорее всего, уже все чисто, как в операционной у хирургов. Все сомнительно убрано или вывезено с завода той же ночью, и в ближайшие пару недель они будут вести себя святее Папы Римского».
«Святее Папы Римского. Забавное выражение», — усмехнулся Александр. «Но, думаю, ты прав. Эх, жаль, что нам вчера еще не сообщили про Васю. Но тоже, понимаешь, нельзя было сообщать всем в отделении, что он наш сотрудник. Языки болтливые у некоторых, не как у тебя, ты молодец. Но здесь, как бы дело ни сложилось, он свое уже отработал. Хоть бы жив остался, и не инвалидом. Теперь вся надежда уже на тебя».
«Нет, Александр, без обид, но рассчитывать на меня вам не стоит», — сказал я жестко. «Вот ты меня похвалил за Васю, что язык у меня не болтливый, а у вас я этого сказать не могу, к сожалению». Александр посмотрел на меня очень удивленно, а потом я увидел на его лице понимание. «А, ты о шансе?» «Вот именно», — сказал я. «Я к вам со всей душой вызвался помочь. А вам даже в голову не пришло спросить меня, хочу ли я, чтобы директор знал, что я с вами сотрудничаю. Вы же не подумали, как мне теперь быть? Я, к примеру, планировал на этот завод устраиваться после школы, карьеру на нем делать, а теперь что?»
«А что теперь?» — спросил Александр.
«Да какая там теперь карьера? Если директор постоянно будет в уме держать, что я с вами связан, что, узная про какое нарушение, вы тут же на его пороге можете появиться. Мне теперь там только простые позиции можно занимать. Не более того».
«Ага». Александр почесал репу. «Ну, мы не подумали. Ты же школьник. Что ты так серьезно настроен? Извиняй».
«Извинения принимаю, но головой, как Вася, рисковать точно не буду. За Васю расстроился. Тех, кто это сделал, искать буду. Но ничего такого, чтобы, как он в луже крови, на улице оказаться. От меня не ждите».
«Понимаю. Никто не ждет, что ты будешь под пули подставляться», — согласился Александр. «Но если вдруг что разузнаешь, сразу говори. Для нас это теперь дело первостепенной важности. А за ситуацию с Шанцевым извини еще раз. О, мы тебе грамоту дадим почетную за содействие советской милиции».
«Как Ивану, что ли?» — едва сдерживая иронию, спросил я.
«Да, Иван молодец. С жаром и совершенно искренне подхватил бы ХССник. Но там не о грамоте речь идет, там все серьезнее. Его на представление к медали подали, и повышение получит обязательно. Начальство в восторге от того, что нашли такую большую сумму похищенного».
«Еще бы они были не в восторге», — мрачно подумал я. «Вот даже интересно, кто и куда всю эту социалистическую собственность перераспределит. И Иван такой чудо-молодец. Смог к старушке съездить и даже в подвал залезть, про который ему рассказали. Всем подвигом подвиг. Купюры, правда, не умеют крупные от мелких отличать. С некоторым сарказмом подумал я. Но это ничего, однажды научится». А вслух сказал: «Да, молодец, Иван». И добавил: «Мне надо на работу вернуться. Я ради Васи в середине рабочего дня убежал».
«Да, конечно», — засуетился Александр. «Давай подвезем».
«Да не надо, спасибо. Тут недалеко», — отмахнулся я и, пожав ему руку, шустренько рванул прочь. Мне для полного счастья только не хватало, чтобы меня к проходной завода на милицейской тачке подвезли. Буду вторым кандидатом на трепанацию черепа, если вообще до этого доживу. Стопудово на проходной работают участники хищений и все подмечают, что важно для общей безопасности банды. Нет, определенно, что-то тупят иногда господа БХССники. Начинает раздражать уже, хотя бы на пару ходов вперед должны же действия продумать. Уже пора бы привыкнуть, что я не просто школьник, а школьник, который регулярно им помогает, и который сейчас, после ранения Васи, их последний шанс разузнать что-то. Прибежав на завод, первым делом рванул к Игнату. Тот, словно на посту, стоял у входа в цех с сигаретой. «Передай начальнику цеха, что Вася в больнице с трепанацией черепа лежит», — сказал я ему. «Так что увольнять не надо по статье, не его вина».
«Нифига себе!»
— поразился сварщик, вроде бы искренне. «Мне очень хотелось верить, что он в банду не входит, но тут, пока всех не повяжут, не узнаешь».
«И что с ним случилось?»
— спросил он. «Напал кто-то вчера, скорее всего, когда с работы шел», — сказал я, внимательно следя за выражением лица собеседника. Вроде бы удивление было искренним.
«Вот же блин!»
— покачал головой Игнат и перешел к другой теме.
«И нам бы уже надо начать делать лестницу. Раз все согласовали, то что тянуть-то? Я про материал уже договорился, дашь денег и все привезут».
«Да, давай», — согласился я.
«И я еще подумал над этим, и вот тебе проблемка. Ты же вроде говорил, что вначале хотел внутри ставить, а теперь хочешь снаружи?»
«Ага, все верно», — подтвердил я.
«Мы с тобой не подумали о том, что архитектор может прицепиться, что это существенное изменение внешнего облика здания», — сказал Игнат. «Вполне может быть, что с ним сначала согласовать придется».
«Вот черт», — впечатлился я. «И ведь верно, не подумали». Как-то сразу в голове всплыл рассказ знакомого из 80-х, причем из конца 80-х, когда градус пофигизма вырос и требования стали не такими жесткими. Он хотел сделать два туалета в частном доме, отказали, мол, хватит и одного. Кухню хотел 16 метров. Задали вопрос, зачем советскому человеку такая большая кухня, потребовали уменьшить. Да это может стать проблемой.
«Так что, если хочешь лестницу снаружи, иди на прием к архитектору сначала, чтобы потом проблем не огрести, и согласовывай. Если без этого сделаешь, то я могу, но как бы тебе потом не пожалеть? Вещь заметная, наверняка кто-нибудь стуканет. Мир не без добрых людей. А решишь сначала согласовать, то учти, что на это потребуется прилично времени. Я бы минимум пару месяцев рекомендовал на это оставить. И только потом к работе сможем приступить».
«Не, ну его нафиг. Давай тогда внутри ставить», — махнул рукой я. «Когда сможем начать?»
«Да хоть на следующей неделе», — махнул рукой Игнат. «Ладно, я к Кандыбе про Васю расскажу. Пусть с меня снимают обвинение, что я алкоголика на работу порекомендовал. И это... Расскажи, как узнаешь, как он там».
«Ладно», — пообещал я. Пошел в бухгалтерию, сразу направился к Ирине Викторовне. Правильно я переживал. Человек с вечера вчерашнего в больнице в коме лежит. Раздались ожидаемые охи и ахи и требования рассказать, что знаю. Немедленно подтянулась Изольда. Работать у женщин всякое желание пропало. Тут же организовали чаек и достали привезенные мной конфеты. Я сидел, пил чай, ел собственные конфеты и думал о том, что, наверное, стоит и Шанцева предупредить о произошедшем. Эх, мада. Мало ли кто-то из них не понимает всей серьезности ситуации и станет следующим кандидатом на больничную койку по пути, пройденному Васей. Да и смысла скрывать настоящий Васин статус теперь нет. Если даже выживет на завод этот, он точно уже не вернется. Я бы на его месте и из города свалил от греха. Так что я отпросился у главбуха, сказав, что надо Шанцеву изложить некие дополнительные соображения по поводу визита чехов, что мне пришли в голову в Перми, и был ею охотно отпущен. В приемной мне долго сидеть не пришлось, но это никак не было связано с моим возросшим статусом после приема чехов. В этот раз просто тупо повезло, и никого в ней не оказалось. Бывает так, жаль, что редко. Узнав о моем приходе, Шанцев сразу позвал меня в кабинет, а когда я сказал, по какому поводу пришел, сразу же вызвал Ахмада и сказал мне все рассказать, когда тот придет, чтобы не нужно было по два раза пересказывать. Посидели, подождали Ахмада. Я рассказал директору, как съездил в Пермь, как живут некоторые семьи молодых военнослужащих, и особенно жены этих самых военнослужащих. Шанцев истории моей сестры проникся. Оказалось, что у него самого племянница по поведению один в один, как моя Инка. Точно так же на родителей ребенка скинула и деньги при этом постоянно просит. Беседовали, как два старых пердуна, и сошлись во мнении, что гиперопека — это зло, и гонять надо таких детишечек. Минут через 10 пришел Ахмат. Какой-то важный документ проверял, задержался. Я подробно описал ситуацию с Васей, объяснил, чей он на самом деле сотрудник и почему, предположительно, оказался в больнице в тяжелом состоянии. Упомянул систему бомбоубежищ и Васины подозрения о том, что именно там мошенники могут держать излишки материала, ожидающие вывоза с предприятия. О своей роли я старался по возможности умалчивать, типа случайно оказался в числе посвященных. Угораздило, мол. Наконец меня отпустили. Как раз и время уходить с работы пришло. Только зашел, как главбух велела домой идти. И сильно так впечатлилась, видно было по ней, что я так долго у Шанцева просидел. Хорошо, что у меня на самом деле не так много работы. Да и Изольда зареклась теперь мне свою скидывать. Проводил Галию до дома и пошел домой, весь измотанный событиями сегодняшнего дня. Не физически, а морально. И мечтая о том, как растянусь на диване и отдохну хоть полчасика. Как вдруг вспомнил, что к 6 Мишка со Славкой придут. Советоваться, о дальнейшей учебе обсуждать, что делать с Тимуром и Дианой. Мотягнулся пару раз. Чего уж там, благо улица была пустынной, и никого я не подверг моральным мукам и терзаниям. И подошел к дому ровненько к тем же 6 часам. А что? От дома Галии в наши края дорога дальняя. Ребят, конечно, дисциплинированно ждали меня у входа, так что ни минуты отдыха мне не светило. Но Марку держать было надо. Не капризничать же мне в самом деле. Сам хочу их хорошему научить, вот и надо подавать личный пример. Завел парней домой, поздоровались с мамой и бабушкой, и тут же повел их на чердак. Потому как обсуждать все, чем мы делимся друг с другом, рядом с ушами моих женщин, было делом немыслимым. Не поймут-с. «О, здорово! Это у нас типа своего штаба получается», — обрадовался Мишка, когда мы забрались наверх. Я усмехнулся, вспомнив повальную любовь к штабам в своем детстве. Иногда они рылись в земле и укреплялись бревнами, все по-серьезному. Иногда штабами были простенькие шалаши из веток. Ну что же, штаб так штаб. Люк мы закрыли, чтобы тепло из хаты не выходило, обувь сняли на входе, чтобы не натоптать. «Пацаны, устраивайтесь на досках и ноги к трубе кирпичной прикладывайте, чтобы не замерзнуть», — велел я. «Нам завтра насморк и чихание ни к чему. И слушаю вас, что вы там по Тимуру и Диане придумали». «А мы придумали», — гордо сказал Славка. Видно было, что он собой очень доволен. «Ты уж прости, но сам знаешь, что твои брат с сестрой кадры непростые. Так что мы хотим предложить, чтобы они какое-то задание выполнили, чтобы в наш круг войти. Доказали, что им можно доверять. Это как партизаны брали только тех, кто с собой оружие приносил, в знак серьезности намерений и сметки», — подхватил за ним Мишка и сказал, чуть смешавшись, «Я читал где-то об этом». «Молодцы», — совершенно серьезно сказал я. «Только, конечно, оружие принести мы от них не будем требовать. Не удивлюсь, если они его таки притащат. А следом за ними и милиция придет в поисках этого оружия». Пацаны искренне заржали, я посмеялся с ними. «Но тематику вы правильную подняли, патриотическую», — сказал я. «Нам же нужно задание такое дать, чтобы Тимур и Диана сделали что-то, что делать не умеют или не хотят. Так и докажут серьезность своих намерений. Только вы учтите, что им надо сказать, что вы тоже что-то делали, чтобы в нашу банду вступить», — сказал я и тут же спохватился. «Нет, наверное, не стоит нас бандой называть, еще ляпнем где-нибудь и не так поймут. Давайте нас называть военно-патриотическим клубом. Такое, если услышат, проблем нам не создаст, лады?» «А если спросят, что конкретно мы сделали?» — поднял брови Мишка. «Врать будем?» «Да, ты прав», — согласился я. «Нехорошо начинать с вранья наше сотрудничество. Значит, я вам тоже задание придумаю, которое вы выполните, чтобы доказать серьезность своих намерений. А вы мне задание придумаете, чтобы все совсем уж по-честному было. Хорошо?» И только сказав это, я вспомнил, что сегодня 1 апреля.